Летопись.
Би-2. Альбом Би-2.
Часть вторая. Здесь.
Завоевание российского рынка группой Би-2 началось осенью 1998 года. Первая проба сил была явно неудачной. Никто просто не понимал, как иметь дело с группой, которая так далеко живет. Да и вменяемый шоу-бизнес у нас тогда только-только начинал складываться. К тому же после кризиса вкладывать деньги в никому неизвестную группу было, мягко говоря, рискованно. Первым за Би-2 решил взяться Владимир Месхи, бывший директор группы Nautilus Pompilius, который в будущем станет одной из ключевых фигур при проведении фестивалей нашествия. А в то время занимался организацией другого рок-фестиваля – Максидром.
Когда был записан альбом, а записан он был сентябрь 98 года. Это было 11 песен. Записали порядка 20 кассет. У нас были адреса всех студий, выпускающих грамзаписи в России, будто списанных с пластинок каких-то. Мы послали. Через месяц звонок, я помню, ночью. Звонит, был звонок от Мески из компании «Экстрафон». Он сказал: «Ребята, чем вы сейчас занимаетесь?» Я говорю: «Ну, мы работаем там, я там работаю в ресторане». «Все, завтра можете не выходить на работу, с завтрашнего дня вы миллионеры». Ну, то есть что-то вот в этом роде. И начинались наши отношения с компанией «Экстрафон». Он сказал: «Все, это просто...» И как раз в тот момент он и показал и Козыреву, и Гройсману, и Хипу. Вот эта кассета дошла до него. Никто не откликнулся, кроме него. И начиналась наша тяжба отношений с компанией «Экстрафон», которая длилась, наверное, почти год до нашего приезда в Россию, которая, в общем-то, ничем не кончилась. Мы не договорились.
Тем не менее, отношения между «Экстрафоном» и Би-2 не ограничивались разговорами. Была даже попытка оформить письменный договор. В Австралию был прислан контракт, под которым, как ожидалось, неопытные салаги тут же поставят свою подпись. Но Шура и Лёва оказались крепкими орешками.
Мы ничего не подписали, но прислал нам договор. Мы пошли к адвокату группы Inex, это самый дорогой адвокат, он стоит в час $200. Он почитал контракт, перевели мы его на английский, сказал: «Если вы его подпишете, вы покойники». Мы, естественно, переделали контракт, прислали Мески, и Мески пропал на 2 месяца после этого.
Несмотря на эти неувязки и отсутствие альбома, песни группы Би-2 все же попали в эфир российских радиостанций. Первым радийным синглом стала песня «Сердце», а вторым – «Варвара». Однако эффект от них угас так же быстро, как и отношения Би-2 с их первыми российскими продюсерами. В результате неразберихи с правами песни группы Би-2 не попали ни в первый, ни во второй сборник «Нашествия». И только в третьем «Нашествии» оказалась следующая песня, ставшая в итоге третьим радиосинглом.
«Никто не придет».
Я забыл, зачем рифмуется ждень. Нам времени много спал. Я увидел, как впереди точит косу старуха любовь. Снова краски меняет страх. На плетень моих белых стен с темной ночи и до утра черной женщины падает тень.
Yeah.
песня состояла из трех куплетов, я помню, Лёва прислал. Последний куплет мы почему-то не использовали, решили оставить два куплета. Мы хотели
Показалось длинное слишком.
С этой песней по аранжировке мы хотели сделать такую полуэлектронную песню, чтобы там не было живых барабанов, был драм-луп, много всяких старых синтезаторов. Тем более мы на этой песне дали Эдому, оператору, отрываться. Он фанат группы Ultravox, поэтому он собирает старые аналоговые синтезаторы с такими ручками. И вот он наиграл там всяких звучков. Это все изобретено было вручную.
Опять же, было использовано нами впервые такое понятие, как сэмплы. В припеве, конечно, расслышать это уже невозможно, потому что все завуалировано измененными какими-то там питчами и все такое. Но там ржание лошадей записано, которое видоизменено в тон и изменено уже до такого звука.
Как звук стал.
Да, но так пронизывая, продирая.
Нам просто хотелось сделать полудискотечную песню, чтобы был бит, бочка была. Вот такая вот танцевальная, скажем, песня.
Песню, вошедшую в сборник «Нашествие. Шаг 3», решили поддержать клипом. Москва скомандовала делать дешево и сердито. Так и поступили. Музыкантов снимали на белом фоне, на который потом накладывали нехитрую компьютерную графику. Этот метод съемки называется хромакей.
Клип мы снимали тоже в Мельбурне. Нам Мески сказал, снимайте на хромаке. Мы сняли на хромаке. Естественно, когда мы приехали в Москву, денег тоже на монтаж больших не было, поэтому мы как смогли с Макученкой сделали некий монтаж. Клип запустили на MTV, и он почему-то не покатил, не пошел. Ну, не было у него длинной жизни, клип, люди не падали. Да, это было еще до «Варвары». Вот. И потом уже где-то год назад, два в Питере какие-то кабельные каналы его крутят, говорят, очень часто им нравится. И нашим фенам этот клип почему-то нравится.
Ну, а закончим рассказ о песне фрагментом того самого куплета, который в окончательную версию не вошел. Да и дописан, кстати, до конца не был.
И когда гаснут все фонари, и луна переходит в твой дом, в ясных ярких красках новой зари выступает скупой монохром.
Летопись. Би-2. Альбом Би-2. Часть вторая. Здесь.
В конце концов стало понятно, что такая схема работы, общение с продюсерами через два океана, плодов не даст. Тогда Шура и Лёва собрали накопленное и рванули в Россию. Полетели вдвоем. Музыканты остались в Австралии. Да и на двоих-то денег хватило в обрез.
Где-то в 99-м году, в том же сентябре, мы прилетели, или в октябре прилетели в Москву, мы стали понимать, что компания «Экстрафон» не может, по телефону мы не можем решить, нам нужно приезжать. У нас была некая сумма денег с собой, два билета туда и обратно. Австралия, Москва, Москва, Австралия. Билеты можно было продлить в течение года. То есть сначала 3 месяца, потом еще 3 месяца. В конечном итоге, конечно, билеты эти мы потеряли, потому что эти 3 месяца затянулись надолго. Мы благополучно приехали, забрали у Миски все свои исходные материалы в качестве пластинки клипа «Варвары», который мы потом смонтировали здесь.
В тот же самый момент ребята знакомятся с Василием Шугалеем, с помощью которого худо-бедно удается установить контакты с нашим радио и запустить в эфир композицию «Никто не придет». Но к этому моменту финансы группы Би-2 начинают иссякать, и все четче вырисовывается отъезд ребят назад в Австралию.
Через 2 месяца проживания в Москве у нас закончились деньги. На последние $400, которые у нас остались с Шуриком, мы заказали автобус «Икарус», ящик водки, ведро шашлыка.
И с группой «Жуки» сделали акцию и позвали MTV, тогда же, кажется, наше радио. Ты же вылез там.
Созвали всех, кого мы могли пригласить. Вот, я представляю, какой ужас был у всех этих журналистов, когда они приехали на дачу. Тогда уже промерзла немножко почва.
Это был ноябрь месяц.
Яблоки, яблоневый сад без листьев. Места, где согреться, кроме автобуса, практически не было.
Но всех согрела водка, теплые отношения. Мы пели песни. Я помню, на следующее утро в МК была огромная статья, Капа Деловая написала. МТВ показала это.
Статья называлась «Би-2 на грядках».
Проблема была еще и в том, что Лёва с Шурой уезжали из СССР, а возвращались в Россию. Советское гражданство они потеряли, а российского не приобрели. И приобрести не могли, потому что уезжали из Белоруссии. В итоге ВОЗ и ныне там.
Я гражданин Австралии.
А Израиль. Никаких изменений не произошло.
Ну как визу? Мы сделали визу на месяц, потом мы эту визу продлили на год. Да. И что, в общем-то, делаем мы по сей день.
Для нас
мы покупаем
это,
визу. Да, это больной вопрос.
Больной вопрос. И этим процессом мы занимаемся каждый год на получение визы годовой российской. И вот сейчас мы опять пришли.
Сейчас, Лёва, заканчивается российская виза. Ему нужно платить деньги, покупать. А еще нужно покупать визу на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, вот эти все страны.
Короче говоря, жизнь музыкантов напоминала сумасшедший дом. Название последней, написанной в Австралии песни, оказалось пророческим.
Трек.
«Медленно схожу с ума».
Этот город стал твоей тенью, за которой я иду следом. Действием ее взгляда может мне еще пройти надо сквозь горящие врата ада за ней. Медленно схожу с ума, медленно.
Песня, по-моему, подтолкнул Ник Кейв нас на идею этой песни. Нам хотелось сделать припев такой контрапунктный. А у Ник Кейва тогда вышел Into My Arms. Into My Arms. Вот медленно схожу с ума. Нам хотелось сделать такой очень странный трек, чтобы барабаны звучали как в 60-х. Поэтому мы записали барабанщика. Синтетические какие-то балалайки, странные звуки. Опять же, странная гитара. Я помню, даже в 2000 году кто-то к нам подходил, просили. Был юбилей Москвы, Лужковский. Хотели сделать ее типа гимном, но мы не отдали почему-то. Песня, кажется, про Мельбурн, да? А может и нет. А не, про Иерусалим. Я же говорю,
мы же песня про Иерусалим.
И за тонким краем неба свода все мерещится неясным светом. Мне короткая свобода, и в ней этот город стал твоей.
Говорить о концертных исполнениях «Медленно схожу с ума», то стоит вспомнить шоу «Феллини Тура» в Нижнем Новгороде в мае 2001 года. Выступление должно было стать последним в туре, хотя потом тур продлили. А надо сказать, что последний концерт традиционно называется «зеленым». Музыканты на нем потешаются друг на другом почем зря. Можно, например, намазать микрофон или гитарные струны клеем. А духовикам из-под тишка показать лимон, чтобы они захлебнулись слюной и испохабили свои партии. Би-2 со своими коллегами, группой «Сплин», эту славную традицию нарушать не стали. Вначале Шура насыпал муки между тарелками сплиновского барабанщика. И когда тот начал играть, над ударной установкой мгновенно возникло белое облачко. Александр Васильев не остался в долгу и как раз на песне «Медленно схожу с ума» вывел к Леве на сцену двух полураздетых девушек, исполнивших более чем сексуальную подтанцовку. Кстати, «Сплин» и Би-2, помимо чувства юмора, объединяет и еще кое-что. Это продюсер. В конце 99 года Би-2 начинает сотрудничать с Александром Пономаревым, более известным в народе как Хип.
Когда появился Хип, стало легче. Ну, там дальше уже пошла другая история. Но Хип нам сразу показал сразу целый пакет предложений. Это был единственный реальный человек, который нам предлагал некую схему развития коллектива. Вот, и мы пошли на это, расставшись с нашим продюсером, и стали работать вместе с Хипом. Была очень тяжелая зима, но весной стало легче. Мы снялись в фильме «Брат 2», пошли другие песни, клип «Варвара» начал крутиться на телевидении. Май месяц, выход фильма «Брат 2» и альбома практически в одну неделю. все произошло.
Однако не будем забегать вперед и нарушать хронологию событий. Обо всем этом чуть позже.
Летопись. Би-2. Альбом Би-2. Часть вторая. Здесь.
Было у Би-2 в тот приезд и еще одно знакомство с далеко идущими последствиями. Точнее, не одно. Тогда все сравнивали Леву и Шуру Би-2 с Вадимом и Глебом Самойловыми. Мир, как известно, тесен, и однажды произошло вот что.
Познакомились на концерте Бутусова в Горбушке. Это был конец 99-го года. Мы ходили на все концерты, мы ходили на аукцион, все пересмотрели. И познакомились с не очень трезвым Глебом. Мы сказали, мы группа Би-2. Он говорит, ну. Мы говорим, ну, нам достаточно нравится, что группа Агата Кристи делает. Он говорит, ну. Вот на этом все закончилось. Потом мы уже как-то встретились, еще было несколько встреч.
Это знакомство послужило толчком к появлению еще одной уникальной записи. Она была сделана в живом радиоэфире и стала абсолютной импровизацией. Все было решено буквально за 2 минуты в курилке во время рекламной паузы. Пока музыканты на словах раскидывали аранжировку, автор этих строк искал в интернете полный текст песни, так как Лёва его не знал.
Я крашу губы гуталином, я обожаю черный цвет, и мой герой, он соткан весь из тонких запахов конфет. Напудрив ноздри кокаином, я выхожу на променад, и звезды светят мне красиво и симпатичен ад. Давай вечером с тобой встретимся, будем опиум курить и летить. Давай вечером с тобой встретимся, по-китайски говорить. Не прячь музыку, она опиум для никого, только для нас. Давай вечером умрем весело, поиграем в декаданс. Убей меня, убей себя, ты не изменишь ничего. У этой сказки нет конца, ты не изменишь ничего. Накрась ресницы губной помадой, а губы лаком для волос. Ты будешь мертвая принцесса, а я твой верный пес. Давай вечером с тобой встретимся, будем опиум курить и тереть. Давай вечером с тобой встретимся, по-китайски говорить. Не прячь музыку, она опиум для никого, только для нас. Давай вечером умрем весело, поиграем в декаданс.
У нас был Максидром, это был 2000 год, а мы не играли, в состав мы только собрали, концертов еще не было, мы не играли, поэтому мы сделали несколько клубов московских, где нам хотелось бы сыграть. Я помню, тогда пришел Вадик с Глебом Самойловым, Маша Макарова, первый такой закрытый концерт, ну, для своих, и Вадик с Глебом начали дружить очень сильно, ну, мы познакомились где-то полгода до того, и Вадик играл, я помню, на гитаре, а Глеб пел вместе с Левой. Периодически сейчас мы где-то на фестивале встречаемся, у нас даже не возникает вопросов, мы вместе начинаем играть эту песню.
Вот так и создаются документы эпохи, случайно сыгранные и случайно оставшиеся на пленке. Би-2 в это время жили в Москве, подбирали состав, без особого успеха пытались работать с продюсером Василием Шугалеем. Он параллельно вел дела группы «Жуки», поэтому и музыканты в обеих группах пересекались. Работа, естественно, перемежалась развлечениями.
Ну, естественно, Москва, после Австралии нам хотелось...
Да, нам предложили посетить клуб «Вирус» и презентация новой пластинки Никиты.
Ну, нам интересно было посмотреть все, потому что тогда же мы ходили на все концерты.
Мы абсолютно были незнакомы с местными алкогольными напитками. Нам предложили выпить такой джинс с тоником. Синяя баночка. Возвращаясь домой, мы еще выпили, по-моему, по бутылке пива, и Ашурик уже пошел спать, в принципе. А мы с Васей стояли внизу, и когда бутылка была допита, я ее, потому что рядом не было никак в мусорке, бросил в кусты. В кустах, оказывается, стояла машина милицейская, в которой сидели 18 милиционеров в засаде, караулили каких-то, не знаю, там, видимо, наркоторговцев. Когда бутылка ударилась в машину, вот, все эти 18 человек выскочили из шестерки какой-то там, вот, и погнались за нами по дороге. А дело в том, что выскочили не все с пистолетами.
Что Лёва подумал, что это бандиты?
Я испугался,
потому что это бандиты. А Вася понял, что это милиционеры или бандиты, что нужно падать и ложиться на землю, закрыв...
Вот. А я подумал, что это бандиты, и когда понял, что меня настигают, вот, я остановился и начал с ними драться. Вот. Меня, естественно, завалили, прижали коленями к асфальту. И у меня до сих пор где-то осталось какое-то даже там пятно на коже.
Летопись.